Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час программа «Жития святых». Далее вашему вниманию авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Закроет час «Круглый стол о совместимости православия и русского национализма».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» — это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа»? Ну что мы будем слушать? Авторадио? Радио Рокс? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Святых.
Восемнадцатого ноября, 1 декабря по новому стилю, Святая Православная Церковь празднует память мучеников Закхея и Алфея. В Кесарии Палестинской с приближением 20-летия царствования императоров, заключенным в темницах, объявлялось обыкновенно прощение преступлений. Так было и в царствовании императора Диоклетиана. При этом правитель области даровал свободу даже величайшим преступникам. Христиан подвергал жесточайшим мучениям. В это время за исповедание Христовой веры был схвачен диакон Гадаринской церкви Закхей. Спрошенный на судилище о вере, он смело и безбоязненно исповедовал Христа. За это его подвергли жестоким истязаниям. Святой мужественно переносил мучения. Когда мучили святого Закхея, приведен был на судилище еще один исповедник за имя Христово, именем Алфей. Он происходил из знатного рода и был родственником Закхея. Родился же он в одном из палестинских городов. Когда началось Диоклетианово гонение на христиан, Алфей занимал должность чтеца в Кесарийской церкви. Гонение, воздвигнутое на исповедников Христовой веры, было очень жестоким, и многие из христиан не снесли тяжести и мучений, отпали от веры Христовой и уже готовы были принести жертвы идолам. Тогда Алфей, ревнуя о Боге, вбежал в толпу отпавших и увлек их благочестивыми словами от идольских жертв. За это он был схвачен и в оковах отведен в темницу. Через несколько дней его подвергли таким же мучениям, как и родственника его Закхея. Терзали розгами, раздирали когтями и, наконец, заковали в одну колодку вместе с праведным Закхеем. В таком положении они пробыли ночь и день. Когда и после сих мучений святые мученики продолжали непрестанно исповедовать Христа, их предали смерти. Убиение святых мучеников произошло в 303 году от Рождества Христова. Вы слушали житие святых мучеников Закхея и Алфея. Память их совершает Православная Церковь 18 ноября, 1 декабря по новому стилю.
Жития святых. Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На прошедшей неделе, конечно, самым значительным событием было продолжающееся паломничество к поясу Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и отбытие этой святыни к месту ее постоянного пребывания в Грецию на Афон. Уже можно подводить некоторые итоги, и по приблизительным подсчетам речь идет о сотнях тысяч, может быть, даже миллионе людей, которые пришли для того, чтобы поклониться этой святыне, для того, чтобы прикоснуться к материальному, вещественному свидетельству подлинности евангельских событий, к святыне, которая благоговейно сохраняется православным миром. Это явление, это массовое паломничество кого-то обрадовало, кого-то повергло в недоумение, кого-то откровенно разозлило, кого-то заставило задуматься. Сотни тысяч человек со всей страны проводили по 20 часов, стоя на холоде, чтобы прикоснуться к этой великой святыне. Это мужчины и женщины, молодые и пожилые, богатые и бедные, образованные и простые, многие с детьми. Было видно, что они вели себя очень спокойно и тихо. Но их поведение – это очень серьезный вызов всему современному обществу. Это люди, готовые в мире, который помешан на удобствах, претерпевать очень значительные неудобства. Это те, кто готов проводить долгие часы, десятки часов, на холоде и в тесноте. Они идут мимо рекламных щитов, которые предлагают различные способы увеличить свой комфорт, как-то понежить свое тело белое, рыхлое и рассыпчатое. И они идут, будучи готовы, по слову апостола, наоборот, усмирять и порабощать тело свое. Они идут мимо сверкающих витрин магазинов, где расторопные продавцы бросаются сию минуту обслужить капризных клиентов. И они идут, будучи готовы долго терпеть и смиряться, чтобы приблизиться к святыне. Среди мира, который весь поглощен одной страстью – зарабатывать и тратить деньги – идут люди, которые готовы терпеть лишения и труд ради того, что не конвертируется в доллары и евро, в вещи и в удовольствие. Окружающий мир смотрит на них с недоумением. Вот как такое может быть? Кто платит этой массовке? Никто. У самых богатых людей в стране не хватило бы денег нанять эти сотни тысяч людей на эти многие часы. Политические активисты могут собрать лишь совсем небольшие группы сторонников, и никто из них не смеет мечтать о сотнях тысяч людей, которые ради них бы вышли на мороз. Мы видели недавно, как в арабских странах множество людей выходили на улицы, но это были смутные революции, толпы были охвачены отчаянием, гневом, ненавистью, шли драться и убивать. Да и там, где до смуты все же далеко, большие толпы на улицах, массовые шествия всегда сопровождаются какими-нибудь безобразиями. Мы видим это на репортажах из европейских столиц, где бьются витрины, поджигаются машины. Недавно мы видели толпы британцев, которые шли грабить магазины в своих городах. Обычно такие большие толпы людей на улицах – это явление скорее пугающее. Но не это мы видели в последние несколько дней. Сотни тысяч русских людей на улицах Москвы и других городов идут кротко и мирно, смиренно и терпеливо, с тихой радостью и надеждой. Нельзя не отметить, что происходит что-то чрезвычайно необычное. Давайте называть вещи своими именами. Это чудо. Это явление благодати Божией в нашем падшем мире. И, как это бывает с чудесами, одни убеждаются и с трепетом веруют, другие ищут естественные, то есть естественные для них объяснения. Некоторые полагают, что люди стоят в надежде получить, как они говорят, сверхъестественные медицинские услуги. Некоторые издевательски сравнивают собравшихся с легковерными клиентами каких-нибудь экстрасенсов. Где они видели клиентов, способных выставить многие часы на холоде, остается неясным. В этом есть что-то, напоминающее историю Лазаря. Как повествует евангелист Иоанн, я процитирую, «Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и по ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. И Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Мы вот не знаем, что говорили себе и друг другу те, кто не уверовали. Но вот видим, что многие поверили, а некоторые нет. Возможно, они убеждали себя в том, что тут кроется какая-то хитрость и подлог, что Лазарь лежал, притворяясь мертвым и обложившись чем-нибудь гнилым для запаха. Мы не знаем, как эти люди обманывали себя. Люди и тогда, и сейчас чрезвычайно изобретательны на самообман. Но те, кто не стали утруждать себя придумыванием всяких отговорок, уверовали. И сегодня мы видим, как Россия, о которой многие говорили, кто-то с удовлетворением, кто-то напротив со скорбью, что она уже смердит, вызывается из гроба голосом благодати Божией. Кого-то смущает само почитание реликвий. Но Святая Церковь – это семья, а в семье нет ничего естественнее реликвий. С каким волнением в некоторых семьях передаются предметы, принадлежавшие прадеду, его деду или еще более далеким предкам. Реликвии делают истории семьи живой, осязаемой. Это так и для Церкви. Все, что принадлежит святым, несет на себе печать их присутствия. Дорого сердцу христианина. Тем более это так, когда речь идет о реликвии, относящейся к той, которую с бесконечной любовью и благоговением чтит православная Русь. Пресвятой Владычице нашей Богородице. Кто-то не верит, что материальный предмет может быть причастен благодати Божией. Это очень старый спор. В Церкви очень давно сложилось почитание священных реликвий, почитание святынь. Первым против такого почитания восстал Мартин Лютер, другие протестантские реформаторы, которые, будучи возмущены теми злоупотреблениями, которые возникали вокруг почитания реликвий, действовали по известной пословице «осердясь на вши, да всю шубу в печь». Потом против такого почитания выступили люди, уже и вовсе не верующие, которые не верили в небесную помощь от святынь, потому что они вообще не верили в небесную помощь. И перед критикой с этих двух сторон бывает так, что некоторые православные люди приходят в смущение, приходят в недоумение и начинают чуть ли не стыдиться тех своих братьев и сестер, которые многие часы выстаивают в этой очереди. Но оправдана ли такая критика, оправданы ли сами эти нападки? Обратимся к Священному Писанию. Вот что говорится в книге «Деяния апостольских». Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясанные с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Я специально дам адрес, где это находится в Библии, если вам придется с кем-то об этом беседовать. Это Деяния, 19 глава, 11-12 стихи. Вот здесь говорится, что на больных возлагали платки опоясания с тела святого апостола Павла, и эти люди получали исцеление. То есть благодать Божия может сообщаться через материальные предметы, через реликвии, связанные со святыми. Мы видим пример этого уже в Священном Писании. И это не какое-то суеверие, которое в средние века возникло. Это то, что уже засвидетельствовано в Священном Писании. Так Господь действовал уже в те годы, в самые ранние годы Церкви. Поэтому само по себе благоговейное почитание реликвий оправдано. Кто-то ставит в упрек людям, идущим к поясу Богородицы, то, что их вера, возможно, недостаточно возвышена. Они просят о чем-то своем, о чем-то земном, о чадородии, о здоровье, о семейной жизни. Но даже если это так, хотя у нас нет оснований считать, что это так, тут никаких опросов не проводилось, но даже если это так, разве в этом есть что-то неправильное? Ведь на каждой литургии мы просим о наших земных нуждах. Может быть, там наверняка стоят разные люди, возможно, у кого-то не хватает специальных богословских знаний. Но это дело поправимое, было бы желание, была бы сердечная обращенность к Господу, поиск Его милости. А у людей, готовых претерпевать долгие часы ожидания, чтобы прикоснуться к святыне, все это есть. Поэтому у нас есть основания поблагодарить Господа и пречистую Его Матерь за явленное нам чудо, за то, что такое великое множество людей пришло поклониться этой святыне. И давайте мы будем беречься греха высокоумного осуждения, когда люди, которые не пошли к этому поясу, начинают говорить о том, что это все суеверие, это все глупости, это неправильно. Меня не было в этой очереди. И, возможно, Господь не заповедовал прямо идти и поклоняться этой святыне. Но раз мы туда не пошли, раз мы не выстояли этих долгих часов ожидания, давайте не будем хотя бы хулить тех, кто выстоял. Они совершили подвиг, они послужили Богу, они засвидетельствовали свое искреннее, сильное и чистое намерение поклониться святыне. И то, что в них явилось это намерение, это уже чудо Божие. Будем за это чудо благодарны.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, у микрофона Илья Агаев. Сегодня у нас в гостях журналист Ольга Гуманова и главный редактор интернет-журнала «Русский обозреватель» Егор Холмогоров.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о православии и русском национализме. А мой первый вопрос к нашим гостям. Совместимы ли эти два понятия – православие и русский национализм? Вот вроде бы в Священном Писании сказано, что нет ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского, и все едины в Боге.
Мне хотелось бы прежде всего тогда, наверное, коснуться того конкретного повода, в связи с которым мы об этом сегодня заговорили. Это статья Ольги Гумановой, которая вышла, собственно, на сайте «Русский обозреватель» rus-obr.ru. Я думаю, что многие из слушателей хорошо достаточно знают этот сайт. Как, Ольга, она еще раз называлась?
Помни, она пожалуйста. Называлась «Русский национализм. Жатва безделателя».
Эта статья, на мой взгляд, была посвящена очень важной теме. Вот как-то так вот получилось, что ни одно православное издание у нас по разным причинам его не решилось опубликовать, к сожалению. И тогда я взял эту миссию на себя. О том, что на сегодняшний момент Церковь наша в своей миссионерской работе упускает, пока что, к сожалению, очень важный, очень существенную группу людей. Это та группа людей, которая объединена идеями русского национализма. Это тем более печально, если учесть, что когда-то, скажем, в 90-е годы, наша церковь стояла в каком-то смысле в первых рядах патриотического движения, а священники постоянно как бы выступали в одном ряду с патриотическими деятелями, патриоты большими массами шли в церковь. Но, к сожалению, за 2000-е годы обозначилась как неоднородность самого патриотического движения, выделилась в частности группа русских националистов, которые более четко настроены, скажем, например, на защиту этнических ценностей русского народа, а при этом как бы на определенную политическую борьбу. С другой стороны, в каком-то смысле и наше духовенство, и значительная часть наших, скажем так, активных верующих в каком-то смысле деполитизировались, и как раз вошла в моду вот эта достаточно популярная позиция, которая, на мой взгляд, основана просто на не очень корректной передаче смысла слов апостола, который в данном контексте, говоря о том, что не Елена, не Иудея, а говорит о том все-таки, что во Христе не присутствует ни иудейский обряд, ни обряд, скажем так, для бывших язычников, то есть что не обязательно становиться иудеем для того, чтобы стать христианином. Почему эти слова апостола, участие наших, скажем так, либеральных пропагандистов превратились в некое принципиальное отрицание реальности наций, народностей, для меня большая загадка, ну, Бог им судья. Но так или иначе, нам необходимо понимать, что хотя, конечно, нация – это реальность, которая, она посюсторонняя. Церковь – это реальность и посюсторонняя, и потусторонняя. Это реальность, которая перейдет в Царствие Небесное. Нации, как таковые, они в Царствие Небесное не переходят. Но они являются, если так можно выразиться, вот порождающими матрицами для тех людей, которые переходят в Царствие Небесное. То есть именно нация, именно народ воспитывает человека, который принимает Христа, становится христианином. И очень часто, если это православный народ, а все-таки если мы не упустим смысла своей деятельности, то русский народ все-таки останется христианским народом, то в этом случае человека с рождения его народ готовит к деланию на поле спасения. И вот то, что мы сейчас очень часто вот эту борьбу за этническое начало в русском человеке упускаем, на мой взгляд, это очень-очень большая проблема. Но я думаю, что лучше я передам дальше слово Ольге.
И иногда это этническое начало приводит человека в язычество, приводит в какие-то сложные гностические искания, потому что он начинает отрицать церковь, начинает с таких примитивных аргументов, что православие – это еврейская вера, греческая вера – это то, что не соответствует природе русского человека, или наоборот, уходит в какой-то постмодернизм, уходит те воззрения, которые родились, в общем-то, среди патриотов, не националистов, но сейчас перекочевывают в националистическую среду.
Это что, например?
Ну как, дугинизм всякий, я не знаю, как его сформулировать и охарактеризовать.
Евразийство.
Да, да. Ну, в смысле, там идеология уже не евразийская, но вот та же самая вера в злого демиурга и вот какую-то такую неправильную жизнь на земле.
Ну, язычество, по сути.
Да.
Ну, в общем, да, то есть это действительно, причем очень многие, к сожалению, особенно молодые националисты, обосновывают как бы свой там интерес к язычеству и так далее не тем, что вот они, вот, скажем, язычники по природе, не тем, что язычество наиболее такую подходящая идеология для национализма. Это, кстати говоря, между прочим, не совсем так, но это такая отдельная большая тема. Вот. Они обосновывают очень просто практически. Вообще, говорят они, там, ваши священники, они предали русский народ, они ничего для него не делают, они за него не заступаются, они за него не говорят, они поддерживают власть, когда она делает какие-то антинациональные вещи. Почему я, собственно, должен быть православным? То есть, понятное дело, что наш православный ответ на это очень простой, что ты должен быть православным, потому что Христос, он не сводится к тем или иным недостойным иереям или кому-то еще. Христос – это путь истинной жизни. Но, к сожалению, действительно, очень часто пассивная позиция наших церковных кругов. И что еще более на самом деле досадно, наших активных верующих, вот как бы это в некотором смысле даже гораздо большая проблема. То есть я понимаю, что, скажем, священник очень часто достаточно связан в своих высказываниях, там, и как публичное лицо, и как человек, который должен обратиться одновременно ко всем, хотя очень многие батюшки вот этой, скажем, требованием о политичности очень часто прикрываются для того, чтобы стараться не занять никакой позиции, и это, конечно, им не в плюс. Вот, но то, что, скажем, наш православный верующий актив не выступает более активно по национальным вопросам, не говорит, скажем, там, о вреде и опасности того миграционного нашествия, которое сейчас у нас есть. Это миграционное нашествие, это же ведь не нейтральная в религиозном смысле вещь. Это вещь, которая ведет к изменению, скажем, конфессионального лица города Москвы. Причем, скажем, например, люди, которые далеки от церкви, они уже очень часто не совсем понимают, например, Москва это православный город, мусульманский или какой-то еще. Я читал как-то на днях в интернете совершенно потрясающий пассаж одного блогера о том, что вот праздновался Курбан-Байрам, тысячи мусульман шли к мечети, и вдруг начала звонить церковь, которые там находятся на проспекте Мира. Ну, мусульмане шли спокойно, их даже это не обидело, хотя вот как-то в этом звоне было что-то демонстративное.
Что я не понимаю, почему должен...
Вот понимаете, а вот, у людей уже логика вот такая. То есть, если вот там вот ходят десятки тысяч мусульман, значит, все, значит, уже православная церковь не звони. Причем это, заметьте, это пишет не мусульманин, это пишет такой вот как бы обычный наш современный горожанин, москвич и так далее. То есть уже у них вмещается восприятие города адекватное. То есть и в этой ситуации, конечно, то, что, на мой взгляд, мы как православные недостаточно активно выступаем в защиту этноконфессионального лица нашей страны, и в частности нашего города Москвы, это идет очень-очень сильно в минус нам же самим. Мы собственными руками уничтожаем ту среду, которой, собственно, обращено наше слово и которое может понять. Потому что, скажем, ну, есть всякие утопические идеи, вот давайте мы будем проповедовать гастарбайтерам и так далее, но очень часто, к сожалению, у нас вот люди выдумают какую-нибудь красивую идею себе, и она начинает подменять реальность. То есть вот они ходят с этой идеей, что вот мы не должны, скажем, обидеть тем гастарбайтеров, которым мы когда-нибудь понесем Слово Божие, еще ни до одного не достучались или достучались до одного-двух. И ради этого очень часто жертвуют десятками, сотнями, тысячами русских людей, которые сами, которые крещены, но просто еще недостаточно выцерковлены и так далее. То есть вот такие перекосы в нашем свидетельстве, они, к сожалению, не ведут ни к чему хорошему.
Может быть, здесь дело еще в том, что само понятие национализма, оно в массовом сознании связано вот с советским определением, с отрицательным определением этого явления, когда оно практически сливается с нацизмом или с фашизмом, и более того, есть люди, которые сознательно, уж я не знаю, может быть, и не специально этому способствуют, выносят фашистские флаги на русских маршах и так далее.
Которым сейчас придают еще более отрицательный смысл в либеральной прессе. То есть там пишут уже не националисты, а нации.
Вот, ну, на самом деле, все-таки, скажем, например, националистическое движение, я его наблюдаю много лет, достаточно близко. Скажем, я сам принимал участие в первом русском марше 2005 года. С иконой, кстати, в руках. Так вот, оно учится на своих ошибках. Сейчас, если вы видите на тех же самых русских маршах или каких-то националистических мероприятиях людей, которые там машут ручкой Зигхайль, показывают нацистские флаги и так далее, вы со 100% вероятностью можете считать этого человека провокатором. То есть, причем таким конкретным провокатором, которому кто-то платит деньги за то, чтобы он это делал для компрометации националистов. Потому что всем остальным давным-давно, что такое хорошо, что такое плохо, уже объяснили. Причем, знаете, есть какая-то вот такая вот странная вещь. Вы, наверное, помните, что года два назад у нас, опять же, среди церковной общественности очень активно шла дискуссия между, скажем так, сторонниками идеи как бы такой активной, интенсивной там не только десталинизации, но и, скажем, критики так называемого культа победы в Великой Отечественной войне, там апологетами генерала Власова и так далее, и так далее, и так далее. И теми, кто говорил о том, что все-таки Великая Отечественная война и события с ней связаны, это великая страница не только в истории народа, но и в истории Русской Православной Церкви, которая сыграла крупную роль в этой победе. И вот что интересно. Тогда в качестве одного из аргументов о том, что вот генерал Власов – это герой и так далее, говорилось о том, что вот он возглавил русскую освободительную армию, борьбу русского народа против интернационалистического атеистического большевизма и так далее, и так далее, и так далее. Очень часто сегодня абсолютно тех же людей, которые тогда агитировали за Власова и за русский народ, мы можем услышать в первых рядах тех, кто нападает на фашистов, нацистов, националистов и так далее, указывает на что они главные да, враги православия. То есть, понимаете, это какое-то очень странное, ну, либо расщепление сознания, либо, что более вероятно, неискренность, да. Когда, с одной стороны, разрушаются все те основы, скажем так, исторические и культурные основы, которые связаны с самосознанием нашего народа, а с той законной национальной гордостью, которая у нас есть в связи с победой нашего народа в величайшей войне 20 века и вообще в величайшей войне, когда-либо бывшей до сих пор в истории. А с другой стороны, нам же объясняют, что мы ни в коем случае не должны защищать свое национальное достоинство, свои национальные интересы сегодня. То есть, надо понимать, что такое вообще русский национализм сегодня. Это следование довольно простым принципам. Принцип первый, я бы его назвал так, это очень важный принцип, принцип братства. Принцип братства между собой всех русских людей, которые принадлежат часто к разным социальным слоям, к разным образовательным уровням. Часть из них там исповедует православие, часть как бы еще не воцерковлена. Часть, может быть, находится пока в каких-то идейных блужданиях. Там кто-то читает умные книги, кто-то пьет пиво на скамейке и так далее. Вот. Но необходимо понять, что мы все братья между собой, и что, вот скажем, тот принцип кровного родства, который лежит в основе братства, что, собственно, делает нация? Оно, этот принцип из вот области кровно-родственных отношений переходит, переводит на отношения гражданские, на отношения духа, на отношения человеческой близости и солидарности в тех или иных общих делах. У нас этого очень часто сегодня не чувствуют, потому что люди очень отравились за 90-е годы таким своеобразным социальным расизмом, который несла наша либеральная интеллигенция. Что вот есть вот мы, успешные, удачные люди, которые успели там в ходе приватизации или чего-то такого украсть какой-нибудь кусок, и у нас в жизни все хорошо. А вот есть вот это быдло, которое...
Есть гопники из Люберца.
Да, совершенно верно. Вот они ненавидят там гопников и так далее. У меня на эту тему, собственно, в сентябре вышел забавный конфликт с Иваном Охлобыстиным. Я не знаю, как считается священником. Нет,
ну, официально есть, считается, то есть запрещен в служении.
Ну, тогда мы можем его называть отцом Иоанном. Вот. У нас с ним вышел такой забавный заочный спор в связи с вот этой его известной доктриной, где было такое рассуждение, что вот я по совести не могу считать людей со спивающейся окраины там поволжского города себе ближе, чем лезгин-мусульманин, который на свои деньги строит православные храмы. Я потом проводил долгое исследование, пытался найти, что это за лезгин-мусульманин, который эти храмы строит.
Хоть одного нашли.
Вот. Я нашел какого-то действительно предпринимателя-мусульманина, который строит храмы по подряду московского правительства. То есть, для которого это просто бизнес. Вот. Больше пока никого не нашел. Но вот меня тогда это очень возмутило и очень задело, вот это непонимание той простой истины, что даже самый грешный, даже самый падший представитель нашего народа, то есть падший не потому, что мы себе вообразили, но мы действительно вот видим вот как бы реально там спивающегося, часто деградирующего человека, он должен быть для нас братом, боль которого должна быть нашей болью. Мы должны протянуть ему там руку помощи, поддержки и так далее. Но человек другого народа, он не может быть в этом смысле для нас ближе, чем наш родной брат.
Вот вы знаете, на эту тему я читал как-то исследование, и там приводилось донесение о нравах, царящих в среде рабочей молодежи. Незадолго до войны, кажется, что это про сегодняшний день, когда он написал, что половая распущенность, пьянство, культ криминальных авторитетов и все такое прочее. Но потом эта же самая молодежь, там прошло 2 года, и она проявляла чудеса героизма в Великой Отечественной войне. Это вот я к тому, что нельзя разбрасываться людьми и отказывать им в праве на жизнь только потому, что они там пьют пиво в электричке.
Совершенно верно. То есть, в конечном счете, значительная часть этих людей – это как бы жертвы просто нашей эпохи. Это люди, у которых, в общем-то, украли их будущее.
А которым не дали состояться.
То есть, это люди, грубо говоря, кто-то когда-то украл их работу, кто-то украл их образование, кто-то украл практически у всех их жилье, потому что надо понимать прекрасно, что, например, весь нынешний как бы жирование нашего олигархического капитализма осуществляется за счет тех капитальных вложений, которые когда-то были сделаны в нашей стране, в результате чего, скажем, не может, например, молодая московская семья купить себе жилье. Да и не московской тоже, как правило, не может. А что это значит? Это значит, что людям негде рожать детей. Это значит, что демографическая яма наша продолжается и усугубляется. Это значит, что численность русского народа сокращается. Это значит, что нам заявляют, что раз вас так мало, вы работать не хотите, значит, мы заведем сюда еще дешевых работников из Таджикистана. Вот сейчас я, конечно...
Я недавно поразился, когда в связи с этим скандалом озвучили их цифру, что их, оказывается, 1 700 000 человек.
Это еще официальные только цифры. По неофициальному счету, я думаю, речь идет уже как минимум о 10 миллионах.
Нет, там в самом Таджикистане столько не живет.
Нет, там больше живет. То есть дело в том, что во всех этих странах огромная неучтенка совершенно.
Может быть, всего мигрантов, да, может быть, но не только таджиков.
К сожалению, вот центральные регионы России из-за этого стремительно меняют свое этническое лицо, причем речь идет не только о крупных городах. Скажем, вот я летом был во Франции, то есть там что поразительно. То есть там вот Париж действительно абсолютно вот негритянский город, вот все как описано в каких-нибудь там в романах Елены Чудиновой, там про мечеть Парижской Богоматери и так далее. Все очень реально близко к этому, скажем, святыня французских королей, Сен-Дени, она стоит уже сейчас в абсолютно негритянском квартале. Но если ты окажешься во французской провинции, там ничего этого нет. При этом вся провинция дружно голосует за Ле Пена. Сейчас, если ты приезжаешь, скажем, уже в какой-нибудь средней руки российский город, там, даже за 101 километр, что называется, от Москвы, ты и там обнаружишь все те же миграционные проблемы. То есть их нет только в совсем уже тяжело экономически депрессивных регионах, куда просто невыгодно их экономически ввести. И то через какое-то время там все это появится. То есть, и когда мы не слышим этого, когда мы не понимаем, что это серьезная угроза нашему будущему, причем и нашему будущему как народа, и нашему будущему как людей, объединенных православной верой, что мы просто, ну, нам достаточно посмотреть, например, того, что произошло с Косово. То есть те албанцы, которые туда пришли, которые там поселились, которые в конечном счете захватили эту страну, им абсолютно все равно православные святыни, они их просто взрывали, уничтожали и будут продолжать это делать вплоть до победного конца, вплоть до того, что ничто уже не будет напоминать о том, что это была православная сербская земля когда-то от центра Сербии. Вот.
Егор, вот нас сейчас очень много священников слушают. Постарайтесь сейчас смотивировать их на то, чтобы они как-то пришли к националистам. Зачем это нужно православному священнику?
Ну, во-первых, все-таки большая часть наших священников, я думаю, это такие же русские люди. И у них те же самые чувства обычно те же самые убеждения, что и у большинства русских националистов. То есть русские националисты – это не какие-то, скажем, удивительные, странные существа из какого-то параллельного мира и так далее. Это граждане, которые живут рядом с нами, это такие же русские люди, у которых просто в какой-то момент закончился внутренний ресурс терпения относительно существующей ситуации. По тем или иным причинам, там, кто-то, скажем, столкнулся с этнокриминалом, а кто-то, скажем, просто был вовлечен той или иной литературой, а кто-то пришел через дискуссии в интернете к внутреннему осознанию этой проблемы, кто-то как-то еще. Но это точно такие же люди. И, как правило, наш рядовой, что называется, не загордившийся и не влившийся в какую-то такую интернациональную элиту современной Российской Федерации священник, это человек, который видит те же процессы, которые видят те же проблемы, которые, в общем, имеют те же предрассудки, а иметь предрассудки – это не всегда, в общем-то, плохо, потому что предрассудок – это такое, скажем так, отстоявшаяся истина. Иногда через предрассудок нужно переступить, но его никогда не надо попросту игнорировать. И вот если священник поймет, что это такие же русские православные люди, только, может быть, скажем, более задумывающиеся о тех или иных общественных проблемах. Это значит, более способные, на самом деле, к серьезному разговору по существу. То он, на самом деле, найдет очень и очень благоприятную среду для проповеди Евангелия, для проповеди православной веры. И все, что ему нужно будет, в общем-то, сказать, это то, что, собственно, именно православная Россия, православная Русь, святая, и есть тот идеал, к которому стремится в душе каждый русский националист. Что всякие неоязычества, всякие какие-то там околооккультные теории, и так далее, это все происходит, в общем-то, от незнания православной традиции, от очень часто замусоренности ее представления вот как раз вот такими вот надуманными либерально-церковными штампами, как вот это неснеелиные иудеи и многие-многие другие вот такие вот странные интерпретации православной традиции, не имеющие, в общем, ничего общего там ни с верой святых отцов преподобного Иосифа Волоцкого, который говорил, что русская земля благочестием всех одолеет. Праведного Иоанна Кронштадтского, который был основателем Союза Русского Народа. То есть всегда исторически русская церковь, она шла рука об руку с русским патриотическим националистическим движением.
Да, в тот же самый Союз Русского Народа входила едва ли не большая часть духовенства в 10-е годы прошлого века.
Я хотела добавить, что то, что происходит сейчас в России, ее азиатизация очень отталкивает от нас другие православные народы. Я люблю путешествовать, люблю ездить на Украину, в Грецию, часто в Белоруссию, и там нас просто не понимают. Приезжаешь на Украину, общаешься с простыми верующими людьми, они говорят, да лучше пусть у нас будет бандеровщина, пусть у нас будет автокефалия, но только не с вами вот в этот Москва-бат. Мы не хотим вместе с вами в это погружаться, пусть лучше мы отделимся. Для них это просто как красная тряпка в разговоре. То же самое в Белоруссии. В Греции нас вообще не понимают. У них ходят государственные рейсовые автобусы с лозунгом «Православие или смерть». Они не понимают, почему у нас нельзя ходить в майке с надписью «Я русский», потому что они в свои праздники все выходят с плакатами «Я грек и горжусь этим». Они не понимают, почему у нас нет какой-то национальной гордости. И не может тут идти речь о каком-то лидерстве России в православном мире сейчас, просто потому что нас начинают не понимать и не уважать.
Ну, совершенно верно. То есть вот это безумное самобичевание, которому предается русский православный народ уже последние несколько десятилетий, оно настолько неадекватно, скажем, мировоззрению большинства других православных народов, скажем, можно ли себе представить реально большего националиста, чем, например, православный грек? Греки – это архинационалистический народ, то есть, грубо говоря...
Даже мы их не братья.
Да, их национализм, он переходит разумные пределы, переходит разумные границы, в нем, скажем, нет той христианской снисходительности, которая все-таки является характерной, скажем, для русского народа и для русского национализма. Трудно себе представить большего националиста, чем православный серб. То есть, там, где более-менее живая православная традиция сохраняется, там всегда эта традиция очень основательно, очень серьезно замешана на национализме. И в этом смысле, к сожалению, скажем, например, сегодняшний какой-то православный идеологический дискурс, он является досадным исключением, причем очень неприятным досадным исключением. Почему? Потому что мы в какой-то момент стали жертвой фантазий, каких-то вот таких вот своих умозрительных идеологических конструкций, во имя которых приносится в жертву живая жизнь народа, его конкретный жизненный интерес. Вот о чем идет речь? Вот, например, я очень часто, вот я знаю, полемисты, причем православные полемисты с русским национализмом, любят, например, ссылаться на Федора Михайловича Достоевского и его пушкинскую речь о всечеловечности русского человека, всечеловечности русской души. Сейчас это вообще очень полюбили антинационалисты размахивать Достоевским при каждом случае, между тем, как именно Федору Михайловичу Достоевскому принадлежит формулировка «хозяин русской земли, есть русский человек, так было и так будет». Абсолютно без всякой двусмысленности.
Мне кажется, просто в этом случае Достоевский имел в виду русских как наднациональную единицу.
Нет, он был очень конкретен.
Не этническую, а вот тех, кто приемлет в себе русскую культуру, русскую речь и русскую веру, и не обязательно он должен быть там русским по матери и по отцу.
Ну, как раз в данном конкретном случае Достоевский был очень конкретен. Он даже там специально уточнил, там, великорос, новорос или белорос. Собственно, в каком контексте он сказал эти слова? Когда начали противники войны с Турцией, освободительной войны за Балканы, ссылаться на тот аргумент, что вот в России существует масса мусульман, и эти мусульмане будут недовольны тем, что мы воюем с Турцией.
Уже тогда были такие
заходы. Да. То есть, понимаете, нет ничего нового под солнцем. Все уже было в веках прежде нас. Все эти дискуссии, они уже шли в 19 веке при Достоевском. И в ответ на это, собственно, Достоевский ответил, что вот для русского православного человека серб, болгарин, которых он шел тогда освободить, это братья. И что до тех пор, пока русский хозяин русской земли, а хозяином русской земли он останется по Достоевскому навсегда, не будут никакие другие народы, никакие другие конфессии и так далее указывать нам, какую проводить политику и кто нам брат и кого нам защищать. Или, пожалуйста, пример Константин Николаевич Леонтьев. На него тоже часто ссылаются, как на критика там, племенной политики, национализма и так далее. Почему, скажем, он критиковал, например, там, тот же самый панславизм 19 века? Константин Николаевич Леонтьев, знаменитый русский философ. Он критиковал всю вот эту племенную политику за то, что она слишком прозападническая, слишком светская и так далее, и так далее, и так далее. Но он это критиковал в условиях государства, в котором, скажем, там государственный национализм, например, Александр III, был официальной политикой, где Россия для русских, там из уст Скобелева или того же самого императора и так далее, звучала через слово и так далее.
И, кстати, был один из самых лучших периодов в жизни России, вот эти 13 лет Александра III.
Совершенно верно. То есть, когда про Александра III рассказывали знаменитый анекдот, что вот он интересовался, кто все-таки являлся действительным отцом Павла I, Салтыков или Петр III, и когда ему сказали, что с большой вероятностью, что Салтыков, якобы Александр III воскликнул: «Слава Богу, в нас есть хоть капля русской крови». Вот. То есть, понимаете, и в этих условиях, скажем так, нужно было Константину Николаевичу Леонтьеву внести вот какие-то такие, скажем так, православно-византийские корректировки вот в этот, как бы, триумфальный национализм европейского образца, который тогда торжествовал. Но сегодня, скажем, представить себе Леонтьева, а он бы не сел бы за один стол, что называется, с теми, кто сейчас называет себя его идеологическими наследниками. Потому что для него, как для русского человека, для него, как для, в общем, человека, воспитанного всегда в русском имперском патриотизме, совершенно очевидно было, что прежде всего нужно защитить базовые интересы русского народа. А сейчас разговор идет не об абстракциях, не о каких-то там философских вопросах, там, быть Россией монархией или республикой, быть ей империей или там узконациональным государством в европейском смысле и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас речь идет о банально нашем выживании, о том, будет ли вообще еще через 50 лет, через 100 лет имя русский где-то, кроме как там в старинных, пожелтевших учебниках истории. Или же оно вот вообще исчезнет навсегда, или мы все-таки продолжим свое существование как народ, во-первых, во-вторых, как православный народ. То есть и в этих условиях, когда речь идет о выживании, подобного рода вот дискуссии об абстракциях, они неуместны. Давайте сначала выживем, а потом будем решать вопрос, какими путями там, политическими, мировоззренческими, идеологическими мы пойдем дальше. И вот очень плохо, очень трагично, я в последнее время много об этом пишу и говорю, что, скажем, очень многие, скажем, наши православные политические идеологи, скажем, идеологи православной империи и так далее, они за вот этими абстракциями, за разговорами об отдаленном будущем, потеряли вот эту конкретную жизненную перспективу, ту конкретную жизненную беду, которая происходит с нами сейчас. То есть, конечно, нужно и важно думать о том, что будет там через 100, через 200 лет и так далее. Но если вот тебе приставлен к горлу нож, а сейчас с нашим народом происходит именно это, к нам приставлен к горлу нож, вот, происходят вещи, которые вот уже просто вообще запредельно немыслимы. Вот в пятницу была просто жуткая история в Мытищах. Какой-то 18-летний выходец из Узбекистана, а что-то ему не то женщина сказала в магазине. Так он ее потом встретил, она шла с младенцем в лесу, он сначала задушил ее, потом разбил ребенку голову о дерево. То есть, понимаете, это вот что-то вот из истории про, там, не знаю, какие-то набеги татаро-монголов, из каких-то совершенно... Вот это не из нашей жизни, это не из той жизни, к которой мы привыкли. Мы знаем там о пьяных поножовщинах, там о бандитских каких-то нападениях, знаем о маньяках, там, о том, как, не знаю, какие-нибудь... Мы уже за последнее время привыкли к тому, что какие-нибудь там, не знаю, выходцы из кавказских горных аулов там подрались с ребятами, зарезали кого-то. Уже это с трудом переносимо. Но вот такая история, это что-то вот уже из какой-то параллельной совершенно реальности, это не из нашего мира история. А между тем, таких вещей будет с каждым днем, с каждым часом становиться все больше и больше, потому что уплотняется взаимодействие между русским городским населением и вот этими молодыми людьми из кишлаков. А надо понимать, что это за люди. Это люди, которым, скажем, не нашлось место, вот этот вот парень, это значит, что его не нашлось место в Ташкенте. Дело в том, что, скажем, например, в городе Ташкенте, столице замечательной страны Узбекистан, там проводится очень жесткая полицейская политика. Там людей из кишлаков в город не пускают.
Ну, я как человек, который неоднократно был в Ташкенте, да, могу подтвердить, что так оно и есть.
Что там вообще вот этих вот странных варваризованных молодых людей, их на улице и в метро их не увидишь.
Встретишь.
Вот. И все то, что завернули на дороге в Ташкент, отправляется в итоге в Москву. То есть это не просто, скажем, представители другой мусульманской культуры. Там это не просто представители, скажем, там, узбекской культуры. Потому что у узбеков там есть тоже своя культура, и временами это достаточно высокая культура. Это именно
отбросы общества.
Отбросы узбекского общества, которого не нашлось места в узбекском обществе. Там точно так же, как не нашлось места в таджикском обществе, киргизском обществе и так далее, и так далее, и так далее. И вот все эти отбросы направляются сюда, где алкоголь, который они очень быстро выучиваются употреблять, где женщины, которые не привыкли, что им нужно, скажем так, ежесекунду следить за тем, чтобы кого-нибудь не соблазнить. Там, здесь люди, которые, в общем, не понимают, почему вот вся эта публика, она приехала сюда и что она здесь делает. Люди могут отпустить, скажем, какое-нибудь резкое замечание в магазине в очереди, вообще ты чего сюда приехал. И вдруг выясняется, что вот на это резкое замечание к тебе могут прийти, и тебя просто задушить, а твоего ребенка убить. Причем он будет считать, что все в порядке вещей. Что, ну а что я такого сделал? Ну, вот, то есть это носители просто еще достаточно, скажем так, низкой просто там умственной и этической культуры. Вот. И никто ничего не делает для того, чтобы что-то изменить. И, собственно, все разговоры, опять же, о том, чтобы как-то вот там перевоспитывать, заставлять учить русский язык и так далее.
Извините, у нас здесь далее. Не богадельня.
Это, во-первых.
У нас своих невоспитанных и некультурных граждан выше крыши.
Совершенно надо, верно. У нас здесь не богадельня. У нас просто нету тех ресурсов, которые могут быть затрачены на полноценное воспитание, никто этим реально не будет заниматься. У нас просто нет возможности справиться с тем потоком. А это поток, опять же, чудовищный. Это чудовищный поток вот как бы и по направленности, и по круговороту, потому что, скажем, они сюда приезжают, они живут здесь своей жизнью, работают, зарабатывают деньги. Скажем, потом возвращаются, на их место приезжают новые. Начинают все заново. То есть, речь идет о том, чтобы... На сегодняшний момент речь идет только о том, чтобы перекрыть границу, ввести визовый режим и остановить это миграционное безумие, которое экономически не оправдано. Оно социально опасно, оно культурно опасно, оно религиозно опасно, оно экономически абсолютно не оправдано. Потому что все те аргументы, которые приводятся в оправдание этой миграции, что якобы русские не хотят работать, что якобы у нас не хватает трудовых ресурсов, это все, говоря грубым языком, лажа. Это полная лажа. Потому что, скажем, когда говорят, что русские не хотят работать за те мизерные издевательские зарплаты, которые русским предлагают. Эти зарплаты русским предлагают не потому, что у предпринимателей нет возможности платить другие зарплаты, а потому, что они хотят получать сверхприбыли, которые потом они будут тратить там на яхты, на футбольные клубы и так далее. И так
потому
далее.
Что у них есть возможность платить копейки рабам.
Совершенно верно.
Это уже, к сожалению, не компетенция православной церкви. Миграционное регулирование.
Ну, я думаю, что, скажем, и здесь голос православной церкви мог бы быть достаточно весом, потому что все-таки к ее мнению прислушиваются, например, те же самые представители мусульманской общественности, а там тоже все недостаточно однозначно, потому что, скажем, вот насколько мне известно, например, традиционные мусульмане того же города Москвы, они просто воем воют от того, что их лишили собственных мечетей. От того, что их лишили собственной привычной среды, в которой они десятилетиями исповедовали свою веру. То есть пришли какие-то, опять же, толпы варваров и вымели их из этих мечетей. Понятное дело, что какая-то часть мусульманского духовенства в этом заинтересована. Это прежде всего, все прекрасно понимают, такая провахабитская часть мусульманского духовенства. Но, скажем, есть совершенно другие силы в том же исламе, которые могли бы выступить однозначно за ограничениями миграции. И если бы наша церковь более основательно и по линии межконфессиональных контактов об этом говорила, то, может быть, результаты были бы гораздо больше. То есть, в принципе, возможности сплочения какой-то коалиции здравого смысла у Русской Православной Церкви очень велики. И, на мой взгляд, мы сейчас упускаем массу возможностей. То есть, грубо говоря, из такого как бы опасения рассердить начальство. Очень странное такое опасение, с учетом того, что, в общем, всегда, когда слышался до этого голос Русской Православной Церкви, а начальство, оно, в общем, отчасти шло на попятную. То есть оно прислушивалось к ее голосу. И то, что мы сейчас молчим, на мой взгляд, это очень сильно вредит и православию, и русскому народу.
Что ж, будем надеяться, ваши слова упадут на благодатную почву. Спасибо вам за беседу.
Спасибо.
Я напомню, что у нас в гостях были журналист Ольга Гуманова и главный редактор интернет-журнала «Русский обозреватель» Егор Холмогоров.
Спасибо.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.org. radio.ru. Спасибо, Господи!